Сегодня 57-е занятие. Месехта Псоким, 54-я страница. Лист. Гемора приводит Брайсу, которая говорит следующее. Семь вещей Михусин скрыты, и бене Адам, от людей. И дальше идет перечисление этих семи. Йом Хамиса, день смерти. Второй день успокоения. Третье, глубина суда. Четвертое, человек не знает, в чем он заработает деньги. Пятое, он не знает, что в сердце другого. Шестое, значит, когда Малхут Бейс Давид вернется в то место, в свое место. Славное время Мешиах. Последнее, Малхус Парас, то есть свое начало, когда оно кончится. Вот семь вещей человек не знает. Мы сегодня будем разбирать первую из этих вещей, не знает, когда он умрет. Ну, в общем-то, понятно, всем известно. Значит, Мишна имеет в виду что-то другое, Гемора имеет в виду что-то другое. Что имеется в виду? Объяснение, которое дает Маршо, это комментатор известный, он говорит так. Причина объяснена. Шло йода йом мисо. Человек не знает день смерти. Как это сказано, он приводит из Пиркей Авот, из Несех Пиркей Авот, в которой сказано, возвратись за день один до смерти, сделать тешуву за день до смерти, и окажется, что все твои дни жизни в тешуве. Имеется в виду, что человек не знает, когда он умрет. Понятно. Может, завтра. А сегодня делать тешуву. Он сделал сегодня тешуву. День прошел, наступил завтрашний день, ничего не произошло. Не знает, может, теперь в следующий день умрет. Снова делает тешуву. И так получается, что все его дни жизни в тешуве. Это вот то, что Пиркей Авот говорит. Можно было проще сказать. Делай каждый день тешуву. Зачем так вот витиевато высказываться? Очевидно, что в тешуве, которая за день до смерти, есть какая-то специфика. Просто человек делает то, что он знает, что завтра уже конец. Он все это серьезно воспринимает, и сила тешувы будет больше. В этом смысл этого указания. Представь, что ты находишься за день до смерти. Значит, все вроде бы хорошо, тут возникает некоторая проблема. Ну хорошо, вот сегодня человек так представил, сделал мощную, сильную тешуву. Завтра тоже должен сделать по указанию Мишны. Но я вас уверяю, так сильно уж не получится. Так со временем не будет того накала, который вначале был. Что же здесь имеется в виду в таком случае? Тогда это как бы смысл за день до смерти. Постепенно это оно все как-то трясется уже. Это один момент. И второй момент, день до смерти, человек делает тешуву. Почему делает тешуву? А вот завтра суд. Придется идти на суд. Это как бы не совсем чистая тешува. Это не то, что тешува, вот я хочу выполнять розум Всевышнего. Всевышний где-то там, перед глазами, в сердце наказание. Нет Всевышнего. Есть наказание. Это не самый удачный вид тешувы. Ну, конечно, хорошо. Но все-таки это не то, что, по-видимому, Хагоем будет советоваться. С другой стороны, когда человек обращается вот ситуацию, когда один день. Тут не только одно наказание. Здесь примешивается, он как по-другому смотрит на вещи уже. И оценка ценностей происходит. А я сделал вот эту вещь, которую я сделал. Ну, мягко говоря, на мягком языке, не умный я был, когда это сделал. Разве в этом дело, разве в этом суть? Если переоценка события по существу не из-за наказания, она необходима, так сказать, этому моменту перед уходом в тот мир. И оценка ценностей. С этой точки зрения, если вот человек делает вот переоценку ценностей, на следующий день накал уже меньший. Но тем не менее, переоценка, она сохраняется. Смещение акцента, что важно, что менее важно. Вот в этом смысл на самом деле этой Мишны. Когда говорится «представь себя как будто день до смерти», конечно, Мишна понимает, что это не один раз хорошо, два неплохо, но дальше не будет работать. Но речь идет о том, чтобы человек приучил себя к состоянию, в котором у него такая система ценностей, что есть другой мир. Стоит на него ориентироваться. Наиболее яркое вот ощущение, что это другой мир, будет, когда у человека за день до уже ухода в тот мир. Речь идет в Мишне о том, что сделай переориентировку в этом идее. Ну и если мы пойдем по вот этому сценарию, по этой линии, сделать переориентацию, как-то сиюминутное, то, во что погружен, отходит на второй план, это уже не первое. Что на первом плане? На первом плане не сиюминутное, то есть вечное. У человека есть такой вот механизм внутри, который по природе не сиюминутен. Это его душа. Есть другая душа животное, которая как раз вот связана прочно с этим миром. Животной души свои интересы. Ее общее свойство, так ее главное свойство, она потребитель. Взять себе гармония звуков, образность слога, краски, разум, погруженный в исследование. Это вещи, которые доставляют человеку удовольствие, питают животную душу. Это все в этом мире. Чтобы нормальная человеческая душа, она по природе иная, она не потребитель, она вневременная. И вот чтобы сделать переоценку ценностей, которые есть, надо выйти за рамки системы. Если в системе хочешь действительно внести какие-то изменения, должен стоять над системой, это известно, общее правило. Так и здесь. Для того, чтобы выйти из обычного такого круговорота, надо подняться над ним, то есть пойти за тем в себе, которое не погружено в это, то есть в душу. Вот ее как-то так сказать, получится. Тогда будет происходить переоценка. И душа, она действительно, день до смерти, куда она была здесь, перейдет в другое место. Но в этом случае, вот эта животная душа, она же будет как-то подчинена. Она не будет хозяином дома. Значит, это вот то, что Мишна здесь имеет в виду. Ну и так, когда мы говорим о переоценке ценностей, значит, что же делать? Вопрос, ради чего я живу? Естественный вопрос. Я иногда раньше, сейчас же не задаю, но раньше спрашивал людей, а для чего? Человек думает и говорит, ради детей. Почему приехал, уехал оттуда? А вот дети мне в институт не поступили, там, другие вещи. Ради детей. Ну хорошо, человек имеет детей, сына, скажем. Он живет ради сына, в этом цель. А сын ради чего? Ну, если следовать по этой логике, ради своего сына. А тут ради своего, и получается абсурд полный. Нет жизни, каждый живет ради другого. Какого сына? В чем смысл? Абсолютно никакого смысла нет, абсурд. А эта точка зрения, она как бы считается нормальной. На самом деле фокус, живешь ради сына, ты живешь ради себя, это часть твоя. О себе заботишься. Животная душа, она заботится о себе, хочет взять. Иногда можно давая брать себе. Это вот пример с детьми, как раз тот самый. Конечно, не обязательно так, но это вот нормальная схема. Ну хорошо, значит, отбросим этот абсурд. Ради чего? Для чего? Как ответить? Человек живет и живет. 15 лет. Человек прочел книги какие-то, книжки. И там он сказал, что надо жить как-то насчет высокого, что-то такое. Вот я буду жить ради высокого. А где твое высокое? Что это? Общие, как бы, общие правила будут и все. Человек не может понять, на самом деле, к чему он должен приложить свои внутренние силы. Нет на это ни разума, ни опыта. Ну хорошо, ему не 15, а там 45 уже, 55, 65 и так далее. Вопрос, так это уже... реальный? Ради чего жить? Это неправильная постановка вопроса. Это тупик. Ради чего жить? Значит, надо где-то прочесть, где-то услышать. Вот ради этого. Там человек не догадается, ради чего, а он знает. Что другой сказал? Это неправильная постановка вопроса. Какая правильная постановка вопроса? Вот я живу. В чем смысл того, что происходит? Не то, как надо, не то, как хорошо бы, а то, как есть. посмотреть на себя, а что происходит, в чем смысл того, что вот в моей жизни происходит. Делаю то-то, 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 а в чем, собственно, смысл? Тут полезно вспомнить, что, а вот вдруг, представьте, за день до смерти, что останется, в чем смысл того, что было. Что-то, это уже основные вопросы, которые правомерны, и тут человек должен для себя решить эту систему, на какую шкалу ориентироваться, на шкалу животной души или на человеческую душу. Вообще-то вот то, как комментатор сказал, мы объяснили одну фразу. Теперь возникает вопрос. С одной стороны, все очень хорошо, но об этом ли говорит Гемора? Действительно здесь это имеется в виду? Человек не знает дня смерти. Язык Гемора другой. Так крыто. Дальше появится, не знает там приход Мишиих, не знает, что сердце другое. Там уже слово знает. Знает, не знает. А здесь нет этого. Это просто сокрыто. Вот здесь должна такая, если человек изучает действительно, у него должна быть, как бы, проявиться чувствительность к слову. Не на литературно-поэтическом уровне, а на уровне Торы. А именно, вот есть глубина, которая облеклась в это слово. И слово подобрано точнейшим образом, чтобы отразить эту глубину. Концепцию. За одним словом будет скрываться концепция. Вот так Тору слово. Написано это людьми, которые не жили в нашем поколении и не жили 100 и 300 лет назад, гораздо раньше. Другое понимание вещей было. И вот в Талмуд собраны те высказывания, которые описывают суть творения через слова. Вот здесь надо, так сказать, не просто идею какую-то взять. Мы рассмотрели очень хорошую идею, правильную идею, и узнали что-то. Но поскольку мы не были чувствительны к слову, мы потеряли то, о чем говорит Гемора здесь. Мы изучали другую Гемору, не эту. Поэтому опасность, так сказать, что таится за тем, что человек не чувствителен к тому, что на самом деле здесь сказано. А идет за своими такими представлениями, которые где-то уже почерпнули. Пусть и правильными. Он теряет суть. Поэтому мы сейчас должны вот, так сказать, проникнуть в то, что на самом деле здесь сказано. Что стоит за этим словом «сокрыто»? День смерти сокрыт. Конечно, сокрыт, кто знает его. Это очевидно. Значит, имеется в виду что-то другое. Факт смерти, если день, то факт смерти. Это тоже всем известно. Каждый знает, что будет такой день, когда это произойдет со мною. С другой стороны, это абсолютное знание, на самом деле не знание. Это слова, в которых нет реальности. Почему? Почему нет реальности в том факте, что человек умрет? Потому что человек на это абсолютно не сориентирован. Он знает факт, но он никоим образом не реагирует на этот факт. У него звук, а в реальности ничего. Никак не влияет. В реальности есть жизнь, которая отражает. Вот и все. Поэтому факт смерти, он сокрыт. Он открыт только на словах. И, так сказать, разум понимает это. Да, видишь, покойника еще, так сказать, на какое-то время хватает внутреннего соприкосновения с идеей смерти. А так эта вещь сокрыта. Вот об этом и говорит здесь Гемора. Известный факт, он у тебя сокрыт на самом деле. Ну, если сокрыт, то... Ну и что дальше? Ну, сокрыт. Очевидно, Гемора имеет в виду здесь то, что это нехорошо, что сокрыто. Ты должен открыть как-то это. Но для этого надо понять, из-за чего это сокрытие произошло. Чтобы что-то сделать, надо сначала понять, а что перед тобой. Значит, останется, так сказать, с благим пожеланием, если не знаешь, чем имеешь дело. Что скрывает? Почему люди, как бы, не в свою жизнь не включают этот аспект смерти? Что-то в них, в их природе такое, что это блокирует. Вот если мы так будем смотреть на это, в твоей природе что-то, что тебе не позволяет действительно проникнуть в факт, что ты умрешь. В твоей природе это есть. И вот если так подходить к этой геморе, тогда станет понятно, почему здесь говорится про семь вещей. Семь вещей сокрыты для Бней Адам, для людей. Значит, семь. Гемора перечислила семь. Я без труда добавлю еще 20. Если приложу труд, еще 30. Много вещей, которые от человека сокрыты. Это очевидно.
7.
Почему 7? 7 – это обозначение 7 сил творения. Это природа человека. Вот откуда число 7. А дальше туда можно в этот ящик под номером 7 набросать очень много. Мибене Адам. От людей, говорит Гемор Сафит. От кого еще? Не от обезьян же, не от слонов. Конечно, от людей. Указание на то, что речь идет о природе людей. 7 от людей, от природы людей. 7 люди. В общем, ключ к пониманию всей этой геморры. Мы должны посмотреть, что в природе человека блокирует одну из этих семи, каждую из этих семи. Сейчас мы находимся в начале, что блокирует смерть. У нас есть что-то такое, что не позволяет воспринять это серьезно. Ответ довольно простой. Жизненная сила дана человеку. Он живет, как он может воспринять смерть? У него внутри вот есть эта жизненная сила. Он в нее, так сказать, это его неотъемлемая часть. Он и есть человек живущий. Откуда восприятие смерти, если во мне жизнь? Вот эта блокировка. С другой стороны, здесь нам говорят, что это нехорошо, что это закрыто. Надо пройти за эту завесу. Как пройти? В природе есть жизненная сила. Как снять эту завесу? Это вопрос. А Гемор именно это и хочет. Мы это сделали. По крайней мере, предлагают нам. Вопрос, как найти в себе смерть. Жизнь мы нашли, это нетрудно. А к смерти. Сесть в медитацию какую-то, представлять, можно вообще... тот способ, которым Тора говорит, сядь в медитацию, представь, что ты покойник. Ясно, не это имеется в виду. Как быть? Вспоминается исторический эпизод. Про кого? Ну, про Адама, конечно. Адам пришел, первый человек. Если съешь дерево, смертью умрешь. Два раза умрет. Два раза сказано. Почему два раза? Он таки и умер два раза. Один раз через 930 лет, как сказано, тело пошло в землю. А в первом случае он ушел из Ганейден вот в этот мир, в котором мы пребываем. Это первая его смерть. Это на самом деле смерть. Он ушел из мира там, где его душа была напитана, большая была очень, там, где стало все очень куца. И Тора называет это смерть. Он это почувствовал моментально. Это ключ к пониманию нашей геморры. Как узнать смерть в себе? Не надо садиться в медитацию. Пойми, где идет потеря твоей жизни. Ты имеешь жизненную силу, где она уходит от тебя. Вот один из нормальных способов, она уходит, это совершил Адам грех, затемнение внутри на одежде души, свет от души уже не питает в той степени, который был. Вот и остался уже в другом, попал в другое пространство. Ну, Адам это было очень значимо, он из Ганейдена опустился на землю нашу. Но у человека есть вот возможность почувствовать, когда он теряет жизненную силу, от чего? От греха это в первую очередь. Или от обстоятельств, которые есть. Вот это затемнение души он не может почувствовать, нормальный человек не может почувствовать. Зато он видит результат. Потерю жизненной силы, это может увидеть. Вот если он это увидит, тогда у него будет выбор. То, что было сокрыто, уйдет. И, значит, дальше вот выбор, как идти. Идти за смертью или идти за жизнью. В этом смысл здесь. От тебя скрыта смерть, приоткрой, каким словом вот мы выяснили, каким, это можешь сделать. Ну и дальше, значит, решай, как дальше быть. Посылку Деворим говорит, что выбери жизнь. Это Всевышний хочет, чтобы мы выбрали жизнь, а у тебя сейчас свой выбор. Захочешь, да иди. Ты дал право выбраться. Это, значит, идея Тагемора. Теперь посмотрим, как этот выбор между жизнью и смертью прочерчен в Пятикнижии. История, когда Ицхак Авину решил дать браху Исаву, сыну своему. Давайте изучим эту историю. Я думаю, что многие читали, все читали эту историю, все знают про нее. Ну, скоро увидим, что мы особо про нее ничего не знаем. Сейчас попробуем это изучить. Пасук говорит: и было, когда Ицхак оставился и притупило зрение, глаз его, он призвал Исава, старшего сына своего, и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Дальше есть пасук, который говорит следующее. «Вайомер», так говорит, сказал он, «Эней, но заканти». Вот я состарился. «Вы ее дайте, Йом Моисей». «Не знаю я дня моей смерти». Ну, значит, простое понимание. «Я не знаю дня моей смерти». Значит, я тебе должен дать браху сейчас. Простое понимание. Простое понимание – это верное понимание. Мы его не... С другой стороны, всякое вот это правило, всякое простое понимание хумаш, оно содержит в себе изъян. А хумаш написан на ином уровне. Не для простого понимания, говоримого, приятного. И скрыты такие другие вещи. Первое, что приходит здесь в голову, ну хорошо, ты не знаешь день своей смерти, ну так и что? А что, за день до смерти надо браху давать, что ли, сыну? Элементарный вопрос. Дай сейчас, почему нет? Будет человек браха. Как это связано со смертью? Абсолютно никак. Тут пример, когда простое понимание, оно, так сказать, несостоятельно на самом деле. Это что здесь говорится, о чем? Не узнал я день своей смерти. И мы знаем, что Ицхак Авину жил 180 лет. 180 – это гематрия слова «хай», 18, «жизнь». Вот здесь в этом пасук толкнулись две противоположности. Смерть, а на самом деле это жизнь, 180 для этого человека. Кто за этим стоит? Кому-кому говорить, не говорить про смерть Ицхак? 180 лет жил. 180 – это концепция жизни. Почему же так в одном месте вот эти две вещи сомкнулись? Что такое смерть? Душа уходит. Ицхак жил 180 лет. В каком-то смысле от него душа не ушла. 180 лет – это нет смерти. Это жизнь. А что значит от него душа не ушла, если он умер? Аризов говорит о том, что... Говорили про это несколько раз на занятиях. Что у праведников есть две души. Одна внутри, а другая – оэрмакев, наружная душа, которая более сильная, и она, так сказать, не входит внутрь уже. Она соединена с небесами, через нее осуществляется контакт шхины с той душой, которая внутри. И он приводит вот такое подтверждение этой идеи о том, что Всевышний, когда обращался к Аврааму, было такое «Авраам, Авраам», два раза сказано. Яков, Яков, Шмул, Шмул. Это обращение к двум душам. Он обращается к внутренней душе и наружной душе. Про Исхак не сказано, только один раз. Никогда нет двойного обращения. Объяснение дается такое, что у него не было вот этой двух душ. Была только одна. Когда он был на Мизбеях, на жертвеннике, та душа, которая у него была внутри, она как бы упорхнула. И вот та, которая более высокая, она пришла внутрь. А более высокая – это то, что связано со шхиной. Он при жизни был постоянно связан со шхиной. Поэтому про него не сказано два раза. Зачем? У него только одна душа. И когда наступила его физическая смерть, обычного человека, значит, смерти, душа в хорошем очень случае идет к своему корню, к шхине. Она у него и так была там, зайцы. Она у него просто из одной комнаты перешла в другую, вот и все. Как была связь со шхиной, так она и, так сказать, она уже была. Вот это то, что здесь имеется в виду. В одном пасук есть смерть и жизнь одновременно для него. На самом деле он по существу не умер. Значит, это верно. С другой стороны, все-таки он перешел из одной комнаты в другую. Ясно, что в другой комнате света было побольше. Жизнь он был связан со шхиной, это ясно. Ну, как ясно, мы видим из изучения Торы, что это было так. Но после освобождения от тела, очевидно, эта связь, она так и стала более, как бы, яркой. Свет он явно больше получил, той же самой шхины. Но в каком-то смысле он умер. Теперь мы изучим этот пасук уже на весьма-весьма скрытом уровне. И будет ясно, что на самом деле ты не умер. Даже скрытое это изучение пасука. Чего скрыто, а очень скрыто. Тут нам помогут числа. Числа этого пасука. Давайте посмотрим, какие они. Это 27-й перек. Второй пасук. В нем 8 слов и 29 букв. Что это за числа? Про 29 мы не так давно изучали у пророка Даниила, где было сказано следующее. Когда речь шла о окончании всего, 11 пасук говорит: «А со времени упразднения ежедневной жертвы, мы с вами разрушение Бесхамигдаш, и установление мерзости безмолвной, то есть мы с вами идола, это падение вниз до самой глубины, сколько времени сколько пройдет? 1290 дней». Ну, мы говорим, что 1000 – это вот концепция, так сказать, творения, завершение творения, что угодно. А остается 290. Вот это 290 – это погружение в самый низ. Значит, он 290 – это число 29. Вот здесь мы имеем в этом посыл 29 букв. Погружение вниз. А перед этим число слов – 8. 8 – это восьмой уровень. Наоборот, сила, которая все приводит к исправлению. Ну, работает в другом направлении. Это погружение вниз исправляет. Все, что там было, вот искры света, которые ушли туда, в эти клепот, они, наоборот, вытягиваются наверх оттуда. Это число 8. А перед этим 27,2. 27,2 – это 29. 27 – это номер пасук, и 2 – это номер перек, и номер пасук второй. У нас получается такая симметрия. 29, 8, 29. Идея как бы погружения и восхождения. 2, 29, одно погружение, другое восхождение. И вот число 8, оно ставит все на свое место. Вот о чем этот пасук. И идет о конце времен, когда все это наступит. О моменте, в котором происходит полное очищение. Вот об этом этот пасук. Дальше. Посчитаем, вот мы имеем 4 числа, 27, 2, 8 и 29. Сложим, что получится. Получится число 66. Это число, отвечающее секунд, исправлению. Мы про это тоже говорили. Если мы посмотрим на начало Пятикнижия, и вот 66-я буква оттуда, буква «Мем», в слове «Элуким», «Руэх Элуким», «Витал над бездною». Что он там витал над бездною? Ему объясняют, что это Руах Луким, это сила Мишиих. Это Мишиих, которая очищает эту бездну, смыкает оттуда эти искры света, от этих клепот. Это буква Мем. Руах Элуким, Мем на конце. Число 66, которое отвечает на посуху, это вот концепция тикун. Само слово тикун – это гематрия 566. 500 – это как бы Ганейда. 66 – это вот исправление. Так вот о чем говорит этот пасук. Он говорит об исправлении. Давайте сюда. Так. Значит, теперь продолжим наше исследование в плане чисел, чтобы понять действительно, о чем этот пасук говорит про Ицхак. Мы увидели из гематрии, что здесь происходит. Концепция тикун всего творения. Но это на фоне Ицхак. Давайте сложим 66, вот этот секунд, концепцию тикуна. Силы, которая стоит за Ицхак, 180. Жизненная сила, это его возраст жизни, это жизненная сила, это его связь со Шхиной, как мы говорили. 180 плюс 66 – это 246. Запомним это число. 246 – это сила, которая стоит за Ицхак. В плане исправления. Теперь, вокруг чего все происходит. В данном эпизоде он, так сказать, встретился с Исавом. Исав, он наоборот, он, так сказать, работает на эту бездну. И вот происходит сражение между ними. Исав очищает бездну, и перед ним Исав, который, наоборот, ее, так сказать, наполняет. И число, отвечающее этому сражению, оно дано в Пятикнижии. Как раз борьба между Яаков Авину и этим малых Исавом. Они сражались вместе, которых Маш обозначен как Йовок. Ют, Бет, Куф. И матрия 112. И нас не должно смущать, что здесь не Исхак, не Яков. Потому что мы говорим о концепциях. Мы не говорим о конкретных персонажах. Как Исав, то есть Исав и Исхак в этом эпизоде, они, с одной стороны, люди, которые вот принимают участие в этом событии. Но Хумаш идет здесь и на другой план. Силы, которые там, наверное, задействованы. Но тут возникает это число его, 112. Которые есть сумма двух чисел, 26 и 86. 26 – это Юд-Кей-Вав-Кей, 86 – это Луким. Это одежда души и душа. Элоким одежду души 86, а 26 это сама душа. Вот два разных, так сказать, направления. Исав хочет оторвать 86 от 26. Это будет затемнение. Отдельно душа отрывается от души. Как отрывается, сначала затемнение появляется. Это сила Исав. Ну и сила Исав, наоборот, присоединить одежду души к душе. Вокруг этого число 112 идет сражение. Кто выиграет? Вот теперь посмотрим. У нас было число 246. То, что стоит за Исхак. И возникло число 112. Место работы. Вложим 246 и 112. Сколько получится? 358. Это гематрия имени Миши. Ну, мы на прошлых, раньше, когда у нас была тема Миши, мы выяснили этот момент, что душа Исхака Вину, это на самом деле Миши бен Йосеф. Вот мы здесь это видим. Оно так и вышло по числам. И получили, говорится, его жизни конечный 180, с одной стороны, умер. Но с другой стороны, в результате вот этой его деятельности, которая придет к концу, к завершению, мы пришли к числу 358. И что про это написано у Даниэля, про это число? Он открывает глаза Навуходоносор, когда говорит про вот эти четыре царства, камень сорвется непонятно откуда, без помощи рук. И что будет? Посол говорит, этот камень, он заполнит все пространство, и в одни тех царей установят Элоким небесное, небесное такое царство, которое никогда не разрушится, и власть другому народу не передаст. Оно разобьет и уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно. Да и не говоришь, что Мишех не умрет, его так сказать, правление не кончится, оно будет стоять вечно, пока вообще все творение не кончится и не будет перехода в этом Габо. Тогда, если так, верить Даниэлю, мы ему верим, и верить тому, что вот мы получили на основании вычислений, оказывается, Исхак и не умер таки, тогда как бы умер, а в будущем он не умрет. Он говорит, по сути, я не знаю дня с моей смерти, ничего нет. Вот смысл скрытый. Я не узнал. Почему он не узнал, чего нет? Дальше возникает вопрос. Мы говорим о войне, о противостоянии. По-моему, по сюжету, так Исаак, наоборот, хочет дать браху. Противостояние, всем другое. Как увязывается одно с другим? У нас здесь есть два плана. Есть Исав и Исав, Исхак и Исхак. Конкретные персонажи Исхак и Исав. И концепции, силы, которые они воплощают. Исав и Исхак. Вот об этом идет речь. И здесь все перемежевывается вместе. Когда говорится про браху, не про войну, а про браху, здесь идет разговор о конкретном событии. Отец, сын, вот Исхак пытается что-то сделать здесь. С другой стороны, идет процесс описания другого процесса, как мы выяснили. Вот эти две вещи, они смешаны, идут одновременно, два плана. Сейчас мы посмотрим по псухим, как это развивается. Смотрим. Посол говорит, Исаак ему говорит, возьми же теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, и выйди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне, и буду есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем я умру. Что здесь происходит? Ну, пробуем вникнуть. Вот надо сделать то, что здесь написано. Вот на это там поймается. Но все это для брахи. Браха, чтобы спасти Исава. Как хочет спасти Исава, дав ему браху? Ну, по-видимому, так не представляется, понимает, что браха, конечно, больше подходит Яков. Очевидно. Тут не надо быть большим проницательным человеком, чтобы видеть разницу между сыновьями. Но, скорее всего, Исхак понимает, что Яков справится с ситуацией. Не я браху дам, так какую-то жборгу даст ему браху. Он не останется без брахи. Какой сын, за ним будущее. Но, с другой стороны, вот у меня есть сила, как бы спасти сына Исава. Перетянуть его с той стороны, с бездны, вот туда, на ту сторону, где есть жизнь. И он ему говорит, что надо сделать. Мы прочли это. Что это означает? В чем такая проблема Исава? Почему он идет налево? Его душа, животное, доминирует в нем. Вот что придумал Исхак. Говорит, пойди поймай животное. Ты поймай животное. Приготовь его так, чтобы я это любил. Принеси ко мне животное. Я его съем. Вот это животное, оно попало внутрь к Исхаку. Теперь у этого животного как бы произошло возвышение. Тут как, скажем, животное жертвоприношение было. Пало на мизбех, это для животного очень хорошо. Она подсоединилась к корню за счет этого. Так эта пища, она попала к Исхаку. Теперь она получила это животное, возвышение. Это секунд, это исправление этого животного. Перевод с одного уровня на более высокий. Это символика по отношению к Исхаку. У тебя есть животная душа, давай вот это сделаем животным. Такую символику устроим. Но ты, Исхак, участник этого. Сам ты не можешь, у тебя нет внутренней силы поднять это животное туда высоко. Нет силы вот животной душа, чтобы пошла туда. Но что мы сделаем? Ты будешь участвовать в этом событии. И сделаешь то, что в твоих руках. И сделаешь для того, чтобы я эту съел, и это пойдет наверх. Вот твое назначение в этом месте. Исхак как бы в этот момент подключает за счет этого, всего этого процесса Исхак к этому высокому, на том уровне, на котором он возможно подключиться. И можно дать ему браху. Это его намерение было. Не просто покушать, а покушай, у меня будет хорошее настроение, я дам тебе браху. Маша, это не просто такая билетристика. Значит, это вот его план был. Что из этого вышло? Давайте дальше смотреть. Дальше, значит, осталась Ривка. Собственно, как Ривка? Вмешался какой-то в Боруху. Но у него был вот клей орудия, через кого он стал работать. Через Ривку, через жену. Исхак. Что она стала делать? Она пошла против мужа, за что в конечном счете поплатилась. И, так сказать, подставила своего сына. Стала. Решила его брахи за поведение. Этот вопрос, что за поведение, он не имеет места. Не имеет места. Почему? У нас нет никакого приближения к тем душам, к тем событиям. Мы их не понимаем. Это другие планеты, что мы можем говорить о Исхаке, Ривке, как они поступали. Аарон и Мирьям попробовали говорить против Моше. По своему понятию, по своему пониманию. Они тоже были пророки, но это был другой уровень. И они моментально поплатились, объяснили, держи рот закрытым. Не можешь говорить против этих людей, против душ. Поэтому Ривка так сделала. И в этот момент она повлияла на судьбу Ам-Исраэл на много-много веков вперед. Было ее вмешательство. Она это сделала. Она за это расплатилась. Сказала, что проклятие на меня пойдет. Она пошла на это. Ну и вот дальше ее план, так сказать, она была орудием, ну как Всевышний в этот момент, ясно. Он сработал. Ну посмотрим как. Яков все сделал, как мать велела. И принес эту пищу, и пришел. И пришел он к отцу своему и сказал, отец мой. И тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? Говорит, ну, Исхак ожидал, что Исхак должен прийти. Его посылал. Он знает, что пришел сын. Он спрашивает, а кто это, кто ты, мой сын? У него сомнение, кто из них пришел, Яков или Исхак? Ну, Яков его убеждает, что да, это я Исхак пришел к тебе. Но что ему Исхак отвечает? И сказал Исхак Якову, подойди же, и я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исхак, или нет? Все это объяснение, которое дал Яков, не принимает. Он сомневается. Не знает, кто перед ним. И подошел Яков к Исхаку, отцу своему. И он ощупал его и сказал, волос – волос Якова, а руки – руки Исава. А мнение не ушло. Это интересно, Маш нас адресует двум категориям – голос и рука. Голос – это концепция внутреннего, это не слово, которое есть форма, в которую голос одевается, а сам голос – это скрытое, это внутреннее, идет с глубины. И есть рука – это уже аспект внешний. Это действие. Действие рукой. Вот у него перед ним две вещи. Внутренняя, голос, ну, это Яков, это ясно. Внешняя, ясно, что это Исав. Вот о чем речь идет. Передо мной внутренняя, внешняя. Что же он делает? Следующий пасук. И не распознал он его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его. И он благословил его. Не распознал. У него был выбор, зачем пойти, за внутренним или за внешним. Об этом говорит предыдущий пасук. Голос одного, рука другого, зачем мне идти? И он пошел за внешним, за рукой. Почему? И он пошел за рукой. Это же внешний. Исхак Авину, он же не внешний. Он же с шхиной имеет дело, а вы тут внешний. Пошел за внешним. Это интересно. Мы читаем и не задумываемся. Ну, пошел за мне за рукой. А почему не за голосом? Элементарный вопрос. Почему не за голосом? Это же вот куда надо идти. Здесь что-то скрыто. Внешнее – это обстоятельства. Внутреннее – это их подоплека. Рука внешняя, голос внутренний. Есть обстоятельства, есть подоплека обстоятельств. То, что скрыто в обстоятельствах. Вот он имеет сомнение. Здесь интересный закон духовного сочетание, правильное духовное сочетание человека. Обстоятельства, тем более в такой ключевой ситуации, они не случайны. Они от Хакодеш Борух. Там какая-то другая ситуация, ну ладно, ситуация, обстоятельства. Но здесь все просчитано наверху. Не может быть ошибки. И если обстоятельства так складываются, идут против моего желания, я уступаю. Я отступаю на шаг назад. Вот так должен действовать человек. Быть чувствительным к руке Хакодеш Борух. Она на первом месте, а не мое понимание. Не то, что мне хочется. Это здесь проявилось. Руки такие, обстоятельства. Иду за обстоятельствами. Иду за рукой. Дальше, следующий пасук. 24-й по счету, это гематрия храма. Пасук говорит. Вайомер, а то зе бени Эйсов. Вайомер, они. Исаак ему говорит, ты это сын Исав. Зачем сказано это? Ты сын Исав, вот как надо сказать, это. Это не вопрос, он устанавливает. Было сомнение, к чему я пришел, ты будешь Исав. Ты это. Это кому пойдет браха. Ты это. Исав. Небеса хотят, чтобы был Исав, пусть будет Исав. Я не против. Ответ, что Яков говорит, они, я. Он тоже устанавливает. Вот точка поставлена в этом пасуке. Пусть пойдем по этому сценарию. На самом деле, Исаак понимал, что браха должна идти к Якову. Он заслуживает ее. Ему хотелось сделать по-другому. Но там, по-видимому, в глубине, он хотел, чтобы браха попала к Якову. Это правильное место. Была иная идея спасти сына, вытащить его из этой бездны, дать ему силу этой брахи. Это тоже идея. Но дальше он увидел, что так не складывается. А раз не складывается, пусть будет так, как складывается. А то зе Исав бни. Ты этот. Ну, потом, когда Исав уже пришел, настоящий Исав, пасук говорит, и затрепетал Исав трепетом весьма великим, и сказал, кто же тот, который наловил дичи, и принес мне, и я ел от всего, прежде чем ты пришел, и благословил его. Пусть же будет он благословлен. О чем здесь речь? То, что было раньше, Исав действовал, Ривка действовала, Яков действовал, Исав, да. Вот они действовали, и все это было как бы влияние сверху в этот момент. Хотя это все происходило в этом реальном материальном мире, здесь явно было присутствие вот дирижера. То, что он должен делать, чтобы сценарий состоялся. Потом это кончилось. Какой-то Исав под занавес. Исав ощущает себя, так обнаружит в этом реальном мире уже. Теперь надо как-то соединить это. А что же произошло? А я действовал в другом пространстве, в другом измерении. А вот сейчас вот это, реальное. И в ответ, пусть так и будет. Я дал броху, которую я дал там. Здесь она будет стоять. Вот он же в этом мире утверждает то, что он сделал. Он не отказывается от этого, не сожалеет об этом. Так должно быть все. Так. Что-то линия Яков, линия жизни в этом месте. Теперь посмотрим на линию самого Исав. Это Перек 25, когда шло сражение между Исавом и Яков за первородство. По сюжету, значит, Яков приготовил пищу ему, и тот продал первородство. Еще про это сказано. Пасук 29. Ну, тут уже нет особого удивления. Мы говорим про Исава, про его погружение, 29-й пасук. «И сварил Яков кушанье. Исав пришел с поля усталый». Так, Исав пришел с поля усталый. Что он устал? О чем устал? Мидраш объясняет, что он убил. Убил? Ну, хорошо, убил так, а почему он уставший? Это что, устают, что ли, люди? Ну, работал бы целый день там с мотыгой, вот устал, я понимаю. Убил человека, какая тут усталость? Ну, ясно, что не о физическом преступлении идет речь, о чем-то другом. Устал, йо-эйв. Гематрия йо-эйв 160, это слово устал, 160. Это гематрия слово целым. Том – это одежда души. Она была усталой. Она не была живой. Душа как бы от нее отошла. Это вот внутренняя усталость Исава. Мне даже объясняют, убил. А кого он убил? Он себя убил. То, что он отодвинул одежду души от души, это и есть убийство. И есть потеря жизненной силы. Устал, нет силы, нет духовной силы у человека. Нету. И что дальше происходит? Он видит пищу, которую он любит. Дай мне, я поем. Это решение проблемы. Вот этот усталость будет снята пищей. Пищей для животной души. Потому что Исав питается не от души, а от животной души. Это его жизненная сила. Почему? Он говорит, я хожу на смерть. Зачем мне это первородство? Зачем мне это жизнь вечная? Служение Творцу? Я хожу на смерть. Значит, он ходит на смерть. Что здесь имеется в виду? Ты вдуматься непонятно, что значит ходит на смерть. Как можешь ходить? Но он ходит и живет. Вот он одно сделал, другое, третье, там женился на трех дамах, по крайней мере. И не ходит на смерть. Есть интересная формула, которая проясняет суть Исава. В том плане, в каком он про себя здесь говорит. Я хожу на смерть. Что он имеет в виду? Значит, 225 плюс 151 равно 376. 376 – это гематрия его имени Исав. А вот что 225 и 151 означают? Как они так вписываются в этот пасук, в такую формулу для Исава? 151. Значит, есть имя Всевышнего Алых Кей Ют Кей. С этим именем Моше выводил народ из Мицраим, освобождал народ от клепот. Это имя Геулы. Это имя имеет три представления. Тремя способами можно писать. И нижнее из этих представлений, оно, кажется, будет иметь гематрию 151. Это в каком-то смысле такой источник света. Геула, шхина. 225, что означает? Это гематрия слова клепа. Вот что получается. В чем суть Исав 376? Сумма этих двух чисел. Что он делает? Он 151 погружает 225. Свет в клепу. Это означает, я хожу на смерть. Потому что искры души он погружает в эту бездну, отрывает от источника света, и есть смерть. В чем его жизнь? Вот эта пища, животная душа, она дает ему жизнь, жизненную силу. Вот у нас получается две линии. Исава, которую мы здесь вот увидели, в чем она, это путь к смерти. Есть смерть, он не знает, что это смерть. Как бы человек живет, идет по этому пути, он не знает, что он так, идет в уничтожение, в смерти. Жизнь на самом деле не жизнь, а смерть. Это одна линия. Есть другая линия, Исхак. Там, наоборот, вытаскивание из бедны, выход, это к жизни идет. Две разных линии. Одна линия к жизни, а другая линия к смерти. Если мы вернемся сейчас к нашей геморе, которая говорит о том, что день смерти сокрыт, про его, значит, вот перед тобой есть не только жизнь, но еще и смерть. У тебя есть выбор, куда идти. То ли идти по линии Исав, то ли идти по линии Исхак. Вот, собственно, о чем здесь и говорит Мора. Дальше твой выбор. Откуда этот Исав взялся? откуда этот сад взялся? Два ответа, и оба верные. Можно посмотреть, что у человека есть эта сила жизни, душа, не животное, а душа. Это сила Исхака. Есть сила Исава. Это животное, душа, которое идет вниз, если идет вниз. И вот у меня есть эти две силы, и надо выбраться, дать ход какой-то. Так можно посмотреть, а можно посмотреть по-другому. Взгляд на то, что вокруг меня. Есть в этом месте жизнь, а в этом месте есть смерть. Человек не только вот что внутри него, это еще что вокруг, обстоятельства. Их нельзя игнорировать. Ну, тоже выбор. На какими обстоятельствами идти, зачем идти? Есть жизненное продолжение, есть уход к смерти. Это постановка вопроса, постановка задачи. Как бы. А дальше человек уже для себя решает. У каждого свои обстоятельства. Не надо рубить с плеча. Надо действовать с тем, вот, и вообще, если хочешь здесь, не хочешь, если на месте, где есть, тоже можно. Полный выбор. Вот эти два момента есть. Я и обстоятельства. Жизнь, смерть. Жизнь, смерть. Ну хорошо, теперь, пожалуйста, какие вопросы.
С одной стороны, с точки зрения концепции, понятно, что делал Исав на духовном уровне, что делал Исхак. А с другой стороны, если я правильно понимала раньше, то неоднократно звучала идея, что вот это высокое имя Всевышнего, которое начинается Алфей и так далее, символ Геулы, как бы, это имя недоступно для клипота, оно абсолютно высоко. Как бы клипот не могут до него дотянуться. А сегодня было сказано, что миссия Исава – это погружать это имя в клипот. Вот как это увязать?
Сейчас. Значит, у каждого, у каждой духовной области, предположим, рассмотрим какую-то духовную область, ну, как духовную область какую-то рассмотрим, у него свое имя в этой области, свое имя. Дальше это вот имя, оно может проявляться на разных уровнях. Например, мы говорили, что на многих занятиях о том, что человек должен служить Хакодеш Боруху при помощи Ейцерара. Значит, при помощи Ейцерара имеется в виду, что Гевура должна быть спасена корнем. Если Гевура опущена вниз, к пятке, то это Ейцерара, который везет в клипот. Если та же самая Гевура подключена к корню, это уже наоборот, Геула. Там и там Гевура. Вопрос, на каком уровне она, внизу рассматривается или наверху. И так с любым. Это вот то, что Ейцерара будет служить. Это уже не тот Ейцерара, который внизу. Название то же самое, Ейцерара, но он уже наверху. Так и здесь. Значит, есть вот тот уровень, который наверху, это имя Геулы. Дальше, если свет от этого уровня, не сам этот уровень, он недоступен для клипот. Но если свет, который отходит от этого уровня, падает в область клипот, тогда уже будет плохо. Утверждение о том, что клипот с ним ничего не могут сделать, с этим уровнем, имеет смысл, когда тот уровень действует, так сказать, в свою силу. Если от него взята какая-то тысячная часть, там же будет другая история. Это не сам этот уровень, а вот одежда души, она подвластна уже этим клипотам. Этот уровень производит одежду души. Если эта одежда души соединена с корнем, она не подвластна клипотам. Она не подвластна Ицерара. Но если эта одежда души не соединена уже с корнем, источником, тогда она в лапах у Ицерара. Еще вопросы?
Что? Значит,
я говорил про это, что объяснение он должен жить по шкале духовной, по шкале неживотной души. Причем здесь, вот я забыл сказать, но сейчас уже вопрос возник, речь идет не просто о каком-то конкретном происшествии, о каком-то конкретном проявлении Ицерара, который был. Речь идет о общем движении человека, куда он движется. Вот эта система ценностей, с которой он имеет дело. На что она сориентирована? Когда говорится, что тушува каждый день, и не просто тушува, а как перед смертью, имеется в виду здесь, то система ценностей, в которой ты существуешь, хорошо бы, чтобы она была как будто перед смертью, то есть сориентирована на вечность. Вот что имеется в виду. А человек живет каждый день. Это постоянно. Не имеется в виду, что каждый день делать тешуву. А каждый день живи в той системе ценностей, когда ты идешь к жизни, а не к смерти. Вот что имеется в виду. Так надо понимать ту мишну. Каждый день в тешуве, значит, твоя линия жизни идет в ту сторону. Еще. Ну ладно, раз опросов нет, то до следующего раза, уже после Шивус. Я надеюсь, что у нас будет хорошая Кабол Стойр, и дальше посмотрим, что будет происходить. Спасибо. Всего хорошего.
Это вопрос какой-то.